Александр Александрович Бестужев-Марлинский. Латник. Рассказ партизанского офицера. Мы гнались за Наполеоном по горячим следам. 22 ноября послал меня Сеславин очистить левую сторону Виленской дороги сотню сумских гусар, взводом драгун Тверского полка да дюжину донцов. Местом сбора назначено было местечко Ашмяны, и я, получив приказание, что делать и чего не делать, на рысях пустился проселками. День был не морозен, но туманен, и порой перепархивал снежок. Лихая пороша на зверей и неприятелей. Мы, правда, уж привыкли к подобным картинам, и хладнокровно ехали мимо трупов, распухших и посинелых от Антонова огня, не заставляя даже усталых коней своих через них перепрыгивать. На лицах этих несчастных видна была тяжкая печать мучительной кончины. Я бы привел туда молодцов, которые, сидя на печке, уверяют, что смерть от мороза — сладкое усыпление. Они увидели бы там всю постепенность борения с одолевающую судьбою, борение судорожное, отчаянное, тем более, что они обнажены были товарищами заживо. Чувство самосохранения заглушало тогда во всех сердцах голос сострадания, человечества и братства. Мертвецы валялись обнаженные, и лишь снег одевал их холодным покрывалом своим. Отсталые и, как видно, последние были еще не совсем раздеты, но одежда их была плоха, изорвана, ноги обернуты соломою. И так велика была неопытность французов, что у многих из них на спинах веяли бараньи шкуры сверх мундира, вместо того, чтобы надеть их под испод. Иные сидели и лежали у потухших огней, с которыми потухла в них жизнь. Другие сгорели полуживые, не могши от истощения отодвинуться. Всех более поразил меня гренадер старой гвардии. Глядим, он стоит вдали, опершись о ружье. Подъезжаем ближе, он мертвый. Густая медвежья шапка оттеняла сдвинутые страданием брови и закатившиеся его глаза. Из-под огромных усов, на которых недвижимо низился иней, сверкали стиснутые зубы. Под моей командою был прекрасный молодой человек, поручик Зорницкий, и волонтер Кравченко, полковой аудитор, который, видя, что в народную войну нужнее сабли, чем перья, бросил артикул и принялся разрешать Гордиевы узлы по-александровски. Малый добрый, храбрый, как пуля, зато и тяжелый, как свинец, из которого она вылета. Мы все трое подъехали к замерзшему и с содроганием смотрели на его выразительное лицо. Казалось, душа его улетела к милой родине в последнем взоре, но, улетая, оставила в чертах следы прежней гордости и отваги. Движение губ выражало презрение боли, его победившей. Он прижимал к груди товарища своих походов, неизменное ружье, и на этой груди виделись раны. «Бедняга», — сказал аудитор, — «как не жаль эдакого молодца, хоть между нами будь сказано и француза, ведь в любой полк во флигельманы годится». «Завидная смерть», — сказал я. Он умер с оружием и стоя. Зато какого имени стоит этот Наполеон, бросая таких людей на жертву своему властолюбию? — возразил поручик с негодованием, показывая на мертвеца и на кровавый след его. Эти кровавые буквы — приговор его осуждения. «Попадись только, Наполеон, к нам в когти!» — подхватил жаром наш коротенький аудитор. «Я как раз подведу за конец, чтобы его, яко не имеющего дворянского звания, прогнать за побег сквозь строй шпицрутаном, а за мятеж весьма лишить живота». Так разговаривая, приближались мы к лесу. Двое самых расторопных казаков почти за версту впереди оглядывали дорогу, а несколько других тянулись по бокам и сзади отряда. Вдруг завидели мы, что один из них стал на месте, между тем, как другой начал разводить на скаку круги шире и шире. Зная, что это значит, я выстроил людей справа по шести. «Сабли вон и стой! Равняйся!» Поджидаю, что будет. Страх люблю видеть русского солдата перед делом. Каждый, оглядывая кремень и стирая ногтем полку, шепчет товарищу: «Слава Богу, добрались до них!» И потом с такой непритворную набожностью крестит грудь свою, с такой теплую верою взглядывает на небо. И потом так гордо встряхивается в седле, так уверенно смотрит из-под руки вдаль, как будто говорит: «Ну, сколько вас там, бусурманы? Подавай их сюда!» Синий дымок взвился с пистолета передового казака, и долго после услышали мы выстрел. Казак уже несся к нам навстречу, между тем, как товарищ его принялся кружиться перед опушкою и выманил несколько выстрелов. «Неприятель сказался! Вперед!» В тот же миг мы выстроили взводную колонну и пошли рысью к лесу. «Много ли французов, земляк?» — спросил я у казака. «Словно крупа сыплется. Да с ними и пушки есть!» — отвечал он. «Тем лучше!» — вскричал поручик Зорницкий. «Авось они стрельнут в меня Георгиевским крестом!» Скоро мы были на пол выстрела от опушки. Однако ни одна пуля не встречала нас. Это что за известие? Чтобы не наткнуться на засаду, я не прежде ввел своих в лес, как уверившись, что неприятель стянул своих стрелков на дорогу.